Нечаев Сергей Юрьевич. Рябушинские. Кто такие Рябушинские? Это династия невероятно талантливых, оставивших неизгладимый след в истории русского делового сообщества, воистину государственных людей. Василий Петрович Борисов, историк науки и техники, доктор технических наук. Глава первая. Происхождение рода. Как известно, Рябушинский – это знаменитый род купцов и предпринимателей, выходцев из Рябушинской слободы, что неподалеку от города Боровска, Калужской губернии, где они носили фамилию Стекольщиковы. Точнее так, Яков Денисов, Денисов сын, был резчиком по дереву, а прозвание у него было Стекольщиков. Почему? Да потому что его отец Денис Кондратьев, родившийся в 1713 году, был стекольщиком в Свято-Пафнутьевом монастыре. Да не просто стекольщиком, а большим мастером стекольных дел, за что и удостоился уважительного прозвища по своему ремеслу, которое впоследствии стало фамилией для его потомков. Проживал Яков Денисов Стекольщиков в Рябушинской слободе, в 3 верстах от Боровска, а жена его занималась скупкой чулок по деревням и перепродажей их в Боровске. Денис Кондратьев первую часть своей жизни относился к Свято-Пафнутьеву Боровскому мужскому монастырю, то есть был монастырским крестьянином, а затем перешел в категорию экономических крестьян. Это значило, что он стал обладать личной свободой, но при этом нес государственные повинности, платил денежные оброки вместо барщины и натурального оброка. В итоге он окончательно отделился от монастыря, и экономия впрямь заслонила все в его жизни. Денису приходилось постоянно искать дополнительные заработки, поскольку маленький земельный надел не позволял прокормить семью. Он пробавлялся плотницкими заказами, случайными заработками и резьбой по дереву, благо руки у Дениса были поистине золотыми. Сын Дениса Кондратьева Яков, родившийся в 1733 году, как уже говорилось, работал резчиком по дереву и занимался мелкой торговлей. Как и отец, Яков был традиционного православного вероисповедания. Он продолжил отцовское ремесло и делал первые шаги в торговле. В этом ему помогала жена, урожденная Евдокия Евтеева. Евдокия появилась на свет в 1745 году, и у них в браке родились 3 дочери и 4 сына. Василий в 1772 году, Иван в 1779 году, Артемий в 1784 году и Михаил в 1786 году. По данным Дмитриевской приходской церкви Рябушинской слободы, что в 3 верстах от Боровска, значится, что в 1786 году, 1 ноября, у служителя Якова Денисова сына родился сын Михаил. Крещен он был того же числа, а восприемниками были боровский мещанин Матвей Евтеев и Рябушинской слободы служительская жена Ефимия Ермолаева. Двоих сыновей Артемия и Михаила семья отправила в Москву для работы в качестве мальчика в торговой лавке, а старшие сыновья Василий и Иван остались при отце резчиками по дереву. Они носили фамилию Стекольщиковы, и их потомки тоже. Сложно представить, насколько подросткам, впервые оказавшимся так далеко от дома, было сложно начинать новую жизнь. Но братья были полны решимости преуспеть. Мария Борисовна Зотова, автор книги «Москва купеческая». В 1802 году, когда Михаилу исполнилось 16 лет, братья вступили в 3-ю гильдию московского купечества и начали самостоятельно заниматься торговлей тканями. В капитальных книгах архива Московской купеческой управы за этот же год было зафиксировано, что Артемий платит с братом совместно 3-ю гильдию и ведет независимую торговлю в витошном ряду. В В 1802 году Михаил записывается в Третью Московскую купеческую гильдию. Не совсем ясно, откуда появились у 16-летнего крестьянского сына немалые по тем временам деньги. Ведь для вступления в гильдию требовалось объявить капитал от 1 до 5 тысяч рублей. Возможно, ему помог старший брат Артемий, который к тому времени уже торговал в витошном ряду гостиного двора. Василий Петрович Борисов, историк науки и техники, доктор технических наук. Чтобы было понятно, за гильдию платить надо было 1% в год. Это называлось гильдейским сбором. Причем это был процент от объявленного капитала. С 1785 года размер такого капитала составлял для третьей гильдии от 1 до 5 тысяч рублей, для второй гильдии от 5 до 10 тысяч, для первой гильдии от 10 до 50 тысяч. В 1807 году государство решило существенно повысить размеры гильдейского сбора. Отныне в третьей гильдии числились купцы с капиталом от 8 до 20 тысяч рублей, во второй от 20 до 50 тысяч, а в первой гильдии свыше 50 тысяч. Это покажется невероятным, но объявляемый коммерсантами размер капитала никем не перепроверялся. Государству достаточно было честного купеческого слова. Но зачем же было становиться купцом? Вступление в ту или иную купеческую гильдию было жизненно важным для ведения коммерческой деятельности. При достижении определенного оборота предприниматель получал специальное купеческое свидетельство и взамен платил государству налог. По состоянию на 1809 год Артемий значился как женатый. Согласно отдельным источникам, его супругой была некая Анна Федоровна. В 1811 году он занимался торговлей в холщовых рядах на Неглинной. Причиной быстрого взлета могло стать сильнейшее желание добиться успеха в большом городе и оправдать надежды родителей, а также выгодная женитьба старшего брата Артемия. Скорее всего, можно говорить о совокупности этих факторов. Мария Борисовна Зотова, автор книги «Москва купеческая». Вступив в купеческое сословие, Михаил занял место недалеко от брата в холщовом ряду и начал продавать ткани. Он покупал у деревенских ткачей-кустарей, занимавшихся набивкой меткаля, хлопчатобумажной ткани, на которой наносился орнамент, и таким способом получался ситец. Меткаль — это суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Она состоит из довольно толстых нитей, неотбеленной пряжи, обычно имеет сероватый оттенок. По сути, меткаль является полуфабрикатом для производства различных тканей и других материалов. Если меткаль соответствующим образом обработать, то из него можно получить ситец. При этом наносится печатный рисунок и различные бельевые ткани, такие как муслин и медополам. Также меткаль используется для изготовления дерматина и клеенки. А в XIX веке меткаль также называли бумажной тканью и ненабивным ситцем. Меткаль использовали для обивки и для изготовления простой одежды. Считается, что Артемий помог Михаилу деньгами при записи в купеческую гильдию. Но при этом именно Михаилу Яковлевичу суждено было стать основателем богатого и знаменитого рода Рябушинских. Платонов в книге «Тысяча лет русского предпринимательства» написал так. Говорят, что у человечества имеются три цели, руководящих жизнью. Или власть, или слава, или деньги. У Рябушинского ни одна из этих целей не руководила жизнью. Он не искал власти, а только пользовался ею в семье как орудием для совершенствования выполняемого дела. Он не искал славы и даже прятал от посторонних глаз блестящие результаты своей упорной многолетней работы. Он не искал денег, так как, создавая своим делом крупный по тому времени капитал, он не пользовался им для своих личных и семейных потребностей. Михаил Яковлевич принадлежал к небольшому слою людей, для которых не власть, слава и деньги являются целью жизни, а дело, которое они взялись вести. Воспитанный вблизи монастыря, очень религиозный человек и хозяйственный мужик, Михаил Яковлевич пережил нашествие Наполеона. Не без проблем, кстати сказать, пережил. В связи с этим историк Черняк написал так. Во время занятия Москвы неприятелем Михаил Яковлевич с семьей переехал в село Кимры Тверской губернии и по семейным преданиям принялся там за скупку обуви, но эта торговая операция, по-видимому, не была удачна. Собственное дело братьев стабильно развивалось вплоть до 1812 года, который ознаменовался Отечественной войной. Опасаясь скорого прихода войск Наполеона, Рябушинские уезжают из Москвы. Вернувшись год спустя, они обнаруживают, что их склады с товаром сгорели и были разграблены. Не имея возможности объявить капитал, для вступления в гильдейское купечество необходимо было раз в год показать наличие определенной суммы, братья переходят в мещанское сословие. Мария Борисовна Зотова, автор книги «Москва купеческая». Вернувшись из Тверской губернии, Михаил Яковлевич в июне 1813 года подал в дом Московского градского общества следующее прошение. «Состою я в московском по третьей гильдии купечестве в Барашской слободе, и с объявленного мною капитала все государственные подати по 1813 год, кроме пожертвования по общественному приговору 90 рублей, плачены были безнедоимочно. Настоящий же 1813 год, равный на будущее время, по претерпленному мною от нашествия в Москву неприятельских войск, разорению, процентных денег платить нахожу себя не в состоянии, почему покорнейше прошу по неимению мною купеческого капитала перечислить в здешнее мещанство». По сути, это был рапорт о невозможности оставаться в купеческом сословии. И он был принят, а сам Михаил Яковлевич устроился приказчиком купцу Сорокованову и следующие годы работал уже в качестве наемного сотрудника. Купец Михаил Петрович Сорокованов после наполеоновского нашествия начал торговать в холщовом ряду гостиного двора, а свою лавку он купил в 1802 году у Маркела Демидова-Мещанинова, в доме которого позднее поселился Михаил Яковлевич. Купив лавку, Сорокованов сам в ней не работал, так как до 1811 года торговал хлебом в собственном доме в приходе Богоявления, что на Елохове. Ему был 61 год, когда началась торговля в холщовом ряду. У него было в то время 5 сыновей в возрасте от 17 до 37 лет, но, по-видимому, они, кроме второго Федора Михайловича, все оказались малоспособны к торговле, и после смерти отца они, кто остался жив, перешли в мещанство. Единственный способный к торговле Сорокованов, отделившись от отца в 1825 году, занялся торговлей лесом и скончался в 1840 году, будучи купцом второй гильдии. В результате, не найдя себе в семье помощников, Сорокованов нанял приказчика Михаила Яковлевича, который имел опыт торговли в холщовом ряду. Возможно, Михаила Яковлевича и посещали мысли попробовать заново открыть собственное дело, однако обстоятельства жизни в то время ограничивали его желание. Но потом он женился на Ефимии Степановне Скворцовой, происходившей из семьи богатого московского купца, имевшего собственное кожевенное дело и владевшего несколькими домами. Отец Ефимии Скворцовой, Степан Юлианович Скворцов, был крестьянином из деревни Шевлино, а теперь у него имелся завод в Москве и неплохая торговля. Известно, что Скворцов был очень религиозным, построил в своем приходе большой храм и, живя в 3 верстах от него, до глубокой старости каждый день ходил пешком на церковную службу. От брака с Ефимией Скворцовой у Михаила Яковлевича рождались дети, которых нужно было содержать, и средств для начала самостоятельной торговой деятельности просто не хватало. У них родились 5 детей. Пелагея в 1815 году, Иван в 1818 году, Павел в 1820 году, Анна в 1824 году и Василий в 1826 году. Тем не менее, в конце 1820-х годов у Рябушинских уже был собственный дом на Якиманке. И это в условиях, когда Михаилу Яковлевичу приходилось почти все время работать одному. Сначала дети были малы, а затем он долго не верил в их деловые качества и в их привязанность к созданному им делу. Он доверял только своей жене Ефимии Степановне, отличавшейся своей добротой и хозяйственной заботливостью о семье. Ей он завещал все свое дело, но она скончалась ранее мужа. К детям Михаил Яковлевич относился сурово. Он требовал от них с ранних лет посильной помощи в лавке, но и к способам использования ими своего досуга он относился ревниво. Так, например, услышав раз где-то в доме раздающиеся звуки скрипки, он разыскал на чердаке второго сына Павла с инструментом в руках. Бедная скрипка поплатилась жизнью, так как была разбита о стропила крыши. А сын после этого не смел и думать о продолжении своих тайных от отца уроков музыки у какого-то эмигранта-француза, оставшегося в Москве после войны. Обучению детей наукам Михаил Яковлевич не придавал особого значения. Судя по их правописанию, они большему научились самостоятельно, чем под руководством учителя. По понятиям Михаила Яковлевича, наиважнейшим и наилучшим учителем является сама жизнь. Олег Анатольевич Платонов, доктор экономических наук. В период между 1818 и 1820 годами Михаил Яковлевич принял решение о переходе в старообрядчество. Не последнюю роль в этом играли его детские воспоминания. В Боровске могилы боярыни Феодосии Прокофьевны, Прокопьевны Морозовой, всегда пользовалась большим уважением, и к ней стекались богомольцы со всей Руси. Боярыня Морозова 1632-1675, деятельница раннего старообрядчества, которую за приверженность к старой вере в результате конфликта с царем Алексеем Михайловичем арестовали, лишили имений, а затем сослали в Боровск и поместили в земляную яму, в которой по приказу царя она была уморена голодом. Старообрядцами она почиталась как святая. В котором точно году совершился переход в старообрядчество купцов Михаила Петровича Сорокованова и Михаила Яковлевича Рябушинского, данных не имеется. По всей видимости, переход Сорокованова со всей семьей относится к 1825 году, когда произошел выдел его второго сына Федора, так как этот, последний один из семи, остался принадлежащим господствующей церкви. Артемий Яковлевич Рябушинский тоже перешел в старообрядчество, по-видимому, после 1820 года. В 1820 году основатель дела Рябушинских вступил в сообщество богатых московских купцов, группировавшихся вокруг цитадели старообрядчества, поповщинского толка, Рогожского кладбища, приняв новое вероисповедание, верность которому сохранили его потомки. Юрий Александрович Петров, доктор исторических наук. Чтобы увековечить свой переход, Михаил Яковлевич в 1820 году выхлопотал себе новую фамилию – Рябушинский, по названию родной слободы. В 1827 году фамилию Рябушинский принял его брат, купец второй гильдии Артемий Яковлевич. Позднее дети Михаила Яковлевича слегка изменили фамилию на Рябушинских, но Михаил Яковлевич до конца своей жизни подписывался исключительно так – Рябушинской. Зачем братья стали старообрядцами? Как и в случае их стремительного финансового успеха, мы можем лишь предполагать, что стоит за таким развитием событий. Связь с раскольниками, а ими тогда была большая часть наиболее успешного купечества, могла обеспечить финансовую поддержку, поскольку среди старообрядцев существовала налаженная система взаимопомощи. Ведь на дотации государства они полагаться не могли. Молодым и перспективным людям оказывали финансовую помощь, и для некоторых это становилось значительным мотивом для смены вероисповедания.